Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я для вас подобрала, сочтя их наиболее интересными и актуальными. Начнем с того, что спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями маршал Биллингсли обвинил Россию в отказе от переговоров по договору о стратегических наступательных вооружениях в ответ на слова Владимира Путина, которые он сказал вчера на пресс-конференции. Потом поговорим о том, что МВД Беларуси и Росгвардии заключили соглашение о сотрудничестве по охране общественного порядка. Далее Андрей Воробьев поручил закрыть Сияны после инцидента с пропажей детей. Их потом нашли, но Сияны – это пещеры, знаменитые в Подмосковье. Теперь туда не попасть. И в конце спортсмены из России не смогут выступать под флагом до декабря 2022 года, потому что, в общем, спортивный арбитраж вынес такое решение. Будем говорить о том, а сделаны какие-то выводы или не сделаны по итогам вот этого всего допингового скандала. Ожидать ли каких-то реформ, может быть, аудита действий, в том числе и российских спортивных функционеров. Наши координаты 7373-948, телефон смс плюс 7-925-88-88-948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. На ленты информационных агентств тоже посмотрим, что они нам сейчас дают. В Кремле считают главным определить, передавал ли Сафронов секретную информацию. А Россия продолжит диалог со спортивными организациями для защиты своих спортсменов. Так, что еще? Следующее заседание глав государств СНГ пройдет 15 октября 2021 года в Минске. Председатель исполкома Лебедев об этом говорит. Что еще есть для нас интересного? ЦБ считает проинфляционным фактором намечающийся дефицит рабочей силы. Динамика внутренних цен на ряд продуктовых товаров в России несет проинфляционные риски. Так, восстановление экономики в четвертом квартале остановилось, но влияние ковида при этом снизилось. Это данные Центрального банка. Если будет какая-то возможность, мы к этой теме тоже обратимся, но не сегодня, потому что вот у нас с вами другая верстка. Как раз по ней давайте и пойдем.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями маршал Биллингсли прокомментировал слова Владимира Путина об отсутствии обратной реакции со стороны Вашингтона на продление договора по стратегическим наступательным вооружениям. Биллингсли заявил, что в Москве 5 раз предлагали встретиться, но МИД отказывался. Спецпредставитель в заявлении в Твиттере отметил аккаунты Кремля и МИДа и написал: «Мы уже ответили неоднократно, 5 раз мы предлагали, в том числе письменно встретиться, чтобы окончательно оформить сделку по заморозки или продлению, на которую Владимир Путин согласился», написал маршал Биллингсли. По его словам, сейчас важнее всего определить, что именно мы замораживаем, и максимальный уровень, и начать переговоры по этому вопросу. Владимир Путин во время большой пресс-конференции многократно говорил о готовности России к продолжению диалога. Я знаю, что вновь избранный президент господин Байден, говорим о том, что так звучало во всяком случае, как мне показалось, готовность к продолжению диалога, к сохранению этого фундаментального основополагающего документа. Мы готовы к этому, пожалуйста, но нам нужна какая-то реакция со стороны американских коллег. Александр Ермаков, эксперт Российского совета по международным делам, с нами на связи. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, так есть все-таки какая-то обратная связь или стороны просто не могут никак состыковаться?
Ну как, смотрите, такая форма, такое заявление, как то, что мы не получили ответа на свое предложение, оно может использоваться и в тех случаях, когда вместо того, чтобы получить ответ на непосредственно посланные конкретные предложения, вместо этого выдвигают свои. Так. То есть можно трактовать так. И в этом плане наши переговоры с американцами лета и осени этого года заключались в том, что стороны выдвигали встречные предложения и претензии друг к другу. И вот так и не сошлись до конца, ну, до выборов фактически американских, не сумели полностью сойти свои позиции посерединке на компромиссном варианте.
Так.
А у маршала Биллингсли, соответственно, у него немного, вероятно, личная обида, что ему не удалось до конца дожать свою позицию и заключить соглашение, для чего он был поставлен на эту должность.
Стороны не могут или не хотят все-таки решения этого вопроса? Мы же понимаем, что это обоюдный процесс. Наверняка одни предлагают одно, другие предлагают другое, и где-то должен быть компромисс. Либо, соответственно, какая-то страна действует таким образом, что другая просто не может уже не ответить.
А, ну, тут и оба слова подходят. Стороны не хотят продвигаться на нежелательную для себя, так сказать, территорию уступок слишком серьезных. Собственно, то, о чем писал Маршалл, это два пункта, оставшиеся от американских претензий, там, требований. Изначально они выдвигали три требования для продолжения ДСНВ. Это первое, ну, они хотели заключить политическую договоренность, в которой было бы прописано, во-первых, обязательство, что США и Россия будут добиваться подключения Китая к армс-контролу. Второе, это то, что США и Россия заморозят все ядерные боезаряды, не только на стратегических носителях. И третье, установление более жесткого режима верификации и контроля. Пункт с Китаем они сняли, как совершенно неперспективное, в этом плане они пошли навстречу. И у них осталось два пункта, которые они требовали от нас. Это, то есть, декларировать ядерные боезапасы полностью и тактическое ядерное оружие тоже, и установить контроль над пунктами их производства боезарядов и обслуживания. Мы в конце уже переговоров были готовы на заморозку, то, что он говорит, фриз, это то есть заморозка декларации количества боезарядов и обязательства их не увеличивать. Но мы не сошлись на американские слишком жесткие требования по верификации, которые мы сочли, ну, неприемлемыми для нас. То есть для того, чтобы на наших, условно говоря, проходных центров по обслуживанию ядерных зарядов сидели американские инспекторы, то, что они называют портал мониторинг.
Но хорошо, но при этом американцы же еще и выходят из договора по открытому небу. Вот здесь интересно, РСМД тоже как бы, ну, фактически уже перестал существовать, этот договор. Есть ощущение, что, в общем-то, и судьба ДСНВ уже предрешена, то есть есть какие-то дипломатические вот эти обмены, взаимные претензии, а потом следующий шаг. Договор либо просто не продлевается, либо какая-то страна из него выходит и, соответственно, придумывается что-то новое. Или вообще не придумывается.
Ну, если бы осталась администрация Трампа, то, вероятно, так бы случилось. Администрация Байдена, она ориентируется на другие круги, которые настроены, по крайней мере, все это время были однозначно настроены на продление ДСВ, и, вероятнее всего, при Байдене будет продлено. Вот. Но при Трампе, скорее всего, да, не было продлено, поскольку там предлагалось всего на год для дальнейших переговоров, и, вероятно, бы в течение этого года просто все развалилось бы.
А с вашей точки зрения, все-таки, скажем так, какая из сторон в этом отношении убедит другую, что договор необходим? Ну, то есть у меня складывается ощущение, что договор может быть разорван, потому что это не особенно критично.
Нет, ну как, обе стороны, по крайней мере, текущая американская сейчас, которая приходящая новая команда, она тоже считает, что договор критичен. Проблема отчасти в том, что наша сторона с своими предложениями и тем, что она так настаивала продлевать договор, мы, судя по всему, очень сильно убедили американцев, что нам очень нужен этот договор, больше, чем на самом деле нужен, и что с нас можно много за это требовать. И, вероятно, этим вызвана достаточно жесткая американская позиция на переговорах, что они очень много захотели, по сути, ни за что, просто за продление. Вот. Но сейчас приходит другая команда, и, вероятно, она будет продлевать, потому что у нее нет времени того, чтобы так перестраивать свои предвыборные обещания и как-то переориентироваться. Так что, скорее, сейчас они его продлят. А вот дальше уже в ходе переговоров в последующих лет это может развалиться.
Предложение по заморозке, это логично в данном случае? То есть есть ли вероятность, что это станет, ну, наиболее оптимальным вариантом? Потому что только-только новая администрация приступает, нужно присмотреться, понять, какая будет повестка, а потом уже говорить. Но при условии замороженного конфликта. Договора.
Нет, по заморозке количество зарядов. Да, это такой коварный момент, потому что для публики в медиа он выглядит прекрасно. Ну, кто может быть против того, чтобы заморозить количество ядерных зарядов и наращивать их? Все же за. Но ключевое слово «всех». То есть американцы впервые хотят подставить под учет контроля над вооружениями боезаряды для тактического ядерного оружия, для тактических ракет, авиабомб, тактической авиации. И это кардинальный момент, на который никогда раньше не договаривались, и который просто так от нас, ну, как бы не очень хорошо, что хотят от нас добиваться. Поскольку, в принципе, так принято считать, что Россия имеет более крупные запасы тактического ядерного оружия для того, чтобы нивелировать превосходство численное в НАТО в обычных вооружениях. И то, что нас на первом этапе требуют это задекларировать. Это будет задекларировано, будет показана цифра о том, что смотрите, как много у русских ядерного оружия, и в дальнейшем на нас будут с этим давить. И просто так это сдавать, конечно, не хотелось бы.
Понятно, спасибо.
Да, просто продление, которое, ну, продлится, а потом снова развалится.
Тогда просто в завершение понять. Была гонка вооружений, а сейчас мы понимаем, что это последний договор между США и Россией, ограничивающий рост двух крупнейших в мире ядерных арсеналов. 5 февраля, если я не ошибаюсь, да, срок действия договора истекает. Да. Важно понять, а если договор не продляется, это выходит, соответственно, на новый этап, то есть гонка возобновляется, но уже как бы гонка по ядерному арсеналу. Это опасно?
Ну, во-первых, опасно даже не столько гонка по арсеналам, поскольку даже в случае, если вот администрация Байдена, допустим, решит не продлевать договор по какой-то причине, то даже в этом случае стороны-то не обязательно, что будут наращивать арсенал. Вполне возможно, они обе предпочтут продекларировать, что они там продолжают оставаться в этих лимитах, из соображений доброй воли и прочее. Опасно более то, что будет окончательно утерян момент взаимных инспекций, взаимных проверок, какого-то обмена информацией. И это будет почвой для взаимных претензий в дальнейших. Поскольку, в принципе, по СНВ-3 нам претензий не выдвигалось, что мы его нарушаем, поскольку режим инспекции настолько эффективен, что против нас нельзя было говорить, что там на самом деле у русских не 1500, а 3000 боезарядов. Такого никогда не говорит. И будет больше нагнетаться истерия при необходимости. А если без договора режим продлится много лет, то это будет уже неприятная ситуация для военных, которые будут с большим подозрением смотреть на активность друг друга.
Ну, я думаю, что это будет определенным сигналом и для других стран, которые так или иначе разработки ведут, но не декларируют это.
А, ну да, однозначно, конечно, развал договоров между Россией и США, единственных действующих таких областей ядерных вооружений, поскольку других стран нет такого. Это, конечно, будет очень негативным фактором.
Понятно,
и спасибо. В первую очередь массово будет наращиваться Китай.
Да, благодарю вас, Александр. Александр Ермаков был с нами на связи, эксперт Российского совета по международным делам. Какой выход из этого положения видите вы? Какой выход вы видите? Потому что, ну, стороны пока ведут некую такую дипломатические обмены. Значит, президент сказал, что... Я знаю, что вновь избранный президент говорил о том, что так звучало, значит, готовность к продолжению диалога, к сохранению этого фундаментального основополагающего документа. Мы готовы к этому, но нам нужна какая-то реакция со стороны американских партнеров. Маршал Биллингсли говорит, что мы 5 раз посылали, но ответа нет. Вопрос, что конкретно посылали? Может быть, там были какие-то предложения, на которые Москва пока пойти не может, но, с другой стороны, не продление этого договора – это еще одно свидетельство разрушения вот этого, ну, привычного и понятного в данном случае вот этой системы по контролю, связанную с вооружениями, потому что мы помним, да, система ПРО, это раз, договор о ракетах средней и меньшей дальности, это два, теперь СНВ-3, еще есть договор ДНИАУ, но до него пока не доходит. Вот, с другой стороны, это будет, конечно, неким сигналом для других стран, которые ориентируются, безусловно, на взаимоотношения России и Соединенных Штатов Америки. В этом плане, я имею в виду. У нас много новых ракет, если нет, не так страшно. Дело не в количестве боеголовок, дело в носителе, говорит 692-й, совершенно верно. Для Европы опаснее получится. И Роман Штутгарт продолжает, судя по заявлениям, предложение я, но не по сути, не по заявленным темам. Не очень поняла, что вы имеете в виду. 7373948. А с вашей точки зрения, каков здесь выход? А просто складывается действительно впечатление, что, ну, либо сейчас повышаются ставки, потому что до 5 февраля не так уж и много времени осталось. Вот. А, либо действительно все идет к тому, что договор перестанет действовать. Ну, так или иначе. Либо же в какой-то момент этот договор действительно просто заморозит. Просто заморозит, чтобы потом выработать определенные правила. Мы понимаем, что приходит новая администрация в Белый дом. 20-го, по-моему, это января все случится официально. Инаугурация, если мне память не изменяет. И, соответственно, после этого... будут уже понимать. Но я напомню, что президент в своей поздравительной телеграмме, которую он отправлял Байдену, говорил, что, в общем-то, мы рассчитываем на диалог. И была, видите, вероятность того, что Трамп мог и разорвать этот договор, потому что он вышел из иранской сделки, он вышел из этого договора, из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Ну и теперь какая судьба у договора о стратегических наступательных вооружений? А, у нас что-то с телефоном случилось. Ну давайте мы пока его перезагрузим и к следующей теме тогда перейдем.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
МВД Беларуси и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве по охране общественного порядка. Документ подписан в Минске 19 ноября, был опубликован на портале правовой информации Беларуси. Стороны сотрудничают в соответствии с положениями настоящего соглашения, действуя в пределах своей компетенции, с соблюдением законодательства и международных обязательств государств сторон. В таких сферах намерены сотрудничать ведомства. Охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, охрана важных государственных и режимных объектов, спецгрузов, борьба с терроризмом и экстремизмом, госконтроль за оборотом на оружие, обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, охрана имущества физических и юридических лиц, силовая поддержка по противодействию преступности. Также ведомство намерено развивать спортивные и культурные связи, оказывать содействие санаторно-курортном лечении. Но это уже лирика, а вот интересно все остальные пункты, которые я перечислила. Давайте голосование пока запустим. 134-21-35. Вы приветствуете, что МВД Беларуси и Росгвардия заключают соглашение о сотрудничестве по охране общественного порядка. Вы поддерживаете скорее это решение. 134-21-35. Вы это решение не поддерживаете, 134-21-36 по коду 8495, и тогда поясните, почему. И поясните, почему вы поддерживаете, и поясните, почему вы не поддерживаете. Итак, 134-21-35, вы поддерживаете этот договор между МВД Беларуси и Росгвардии, 134-21-36, вы по каким-то причинам его не поддерживаете. Дмитрий Балкунец на связи с нами, политолог, белорусский эксперт. Дмитрий, здравствуйте.
Евгений, здравствуйте.
Скажите, а что это означает? Не хватает силовиков или какие-то проблемы?
Вообще удивительно, что такого соглашения не было до сих пор в рамках союзного государства. Я думал, что это давно существует такая практика. Я все же предполагаю, что они как-то формализовали свои отношения дополнительно, потому что есть требования или какие-то соглашения, связанные с взаимным там обменом по преступникам, uh-huh. бандитам и так далее. Вот. А общественный правопорядок, я считаю, давно надо было таким образом налаживать контакты, если кому-то где-то нужна какая-то поддержка, помощь. Конечно, это нужно приходить и оказывать эту поддержку, помощь. Только тут вопрос, насколько глубоко и далеко надо заходить в этих отношениях. Если это касается каких-то внутриполитических процессов, uh-huh. то вот вмешательство одной стороны в дела другой стороны, это, мне кажется, будет вызывать критику. Вот,
например, а если союзное государство? Это же как бы делается-то в рамках законодательства.
Если есть внешняя угроза этому союзному, а если это внутренний процесс политический, например, митинг проходит где-нибудь в Хабаровске, не поедут же белорусские милиционеры разгонять протестующих в Хабаровске?
Своих достаточно.
Вот это дело. И поэтому вот в этой ситуации надо здесь какие-то иметь четкие очерченные границы, чтобы не пугать угу. население, особенно Беларуси, а то они пугаются, им там фейки вбрасывают, что их, оказывается, переодетые русские парни избивают. Вот эти фейки из Польши, как правило, прилетают, что угу. полностью не соответствует действительности. То есть исключительно все протесты, можно сказать, разгоняются силами белорусских спецслужб, так. милиции там, и так далее. Поэтому угу. использовать каких-то внешних силовиков было бы неправильно. А вот что касается, может быть, защиты, например, спортивные мероприятия проходят, игры олимпийские были в России, или там вот какие-то еще хоккейные турниры проходят. Может быть, на таких мероприятиях нужно, конечно, подключать силы для необходимости правопорядка. Можно вполне это задействовать. Я не вижу никаких проблем, когда вот на таких событиях могут использоваться, в том числе опытом учиться, получать какую-то практику.
Может быть, здесь тоже речь идет про опыт, потому что я вижу из пунктов охрана, ну, понятно, режимных объектов, охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности и борьба с терроризмом и экстремизмом. Мы понимаем, вот, что вот. по ряду случаев задержания были, насколько я понимаю, там попытки как раз обвинения кого-то в экстремистской деятельности или в деятельности по заданию там спецслужб польских условно или прибалтийских. Что-то подобное было. Может быть, действительно это какой-то обмен опытом?
Вполне возможно обмен опытом для того, чтобы, вот я же говорил, что, может быть, они формализовали отношения для того, чтобы угу. были основания для там действий, и не надо было никакие дополнительные принимать усилия со стороны высшего руководства, потому что, как правило, отправка таких вот силовиков, она требует определенной постановки задач со стороны высшего руководства. И еще один момент, который, мне кажется, может быть с этим связан, это вот дело Вагнера, вот этого знаменитого, когда белорусские власти обвинили, что Россия там якобы хотела какие-то провокации ЧВК, делать на территории ЧВК. И, как выяснилось, это все оказалось ложью. но такого рода даже переброска бывших военнослужащих, она происходит с разрешения, когда их массово перебрасывают через Беларусь, известно же эти каналы отправки в горячие точки, если там сейчас потребовалось вот во время пандемии, она требует, конечно, получения одобрения или, по крайней мере, согласования тех или иных операций. Поэтому, может быть, это вот тоже в рамках всей этой истории. Но мне кажется, надо вообще дождаться каких-то комментариев от самих представителей и милиции белорусской, и Росгвардии российской, для того, чтобы они прокомментировали, как они это видят логику. Я вижу именно вот как некое сотрудничество, которое должно пойти на пользу и как раз укрепить безопасность двух государств.
Пойти на пользу и укрепить безопасность. Да, спасибо большое, Дмитрий. Дмитрий Балконец был с нами на связи, политолог, белорусский эксперт. 7373-948, телефон прямого эфира. Роман говорит, нормальная практика после событий в Минске выглядит для многих подозрительно. Так нормально или подозрительно? Это что, Лукашенко не хватает своих силовиков, решил к нашим обратиться? Григорий из ПБ говорит, Росгвардия как ЧВК стал. Я бы не стал говорить, что Росгвардия стала как ЧВК, потому что просто-напросто Росгвардия — это официальная структура правоохранительная. Так, киевский «Беркут» обучали немцы, и чем дело кончилось? Все, я готова принимать ваши аргументы за и против. Ну, не за и против, точнее, а вы приветствуете подобное соглашение 134-21-35? Да, вы приветствуете, что МВД Беларуси и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве по охране общественного порядка. Вы с этим не согласны, вы это не приветствуете. 134-21-36. Почему тогда? Объясните. 7373-948, телефон прямого эфира. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Да. Алло.
Алло.
Вы меня в трубку слушайте, да, пожалуйста, да, не через приемник.
Ага. Да, добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, я, конечно, негативно к этому отношусь.
Почему?
Заключили договор. Ну, вы знаете, конечно, вот батька себе уже, как говорится, дискредитировал. И сейчас уже еще больше даже. Вот,
в чем дискредитация?
Ну, во всем уже. Вот, как говорится, то он был такой действительно замечательный батька, как бы для них и для нас. Потом он стал для нас батькой, а теперь он даже и нам тоже не является. И все вот эти его ходы, они все как бы обескураживающие. То есть,
Нет, а в чем проблема? Вы считаете, что росгвардейцы будут как-то особенно жестоко метелить этих людей или что? Может быть, они наоборот обучают как раз, как работать-то в таких условиях?
Нет, просто понимаете, это вот дополнительная, как говорится, тема для разговора. Угу. Может быть, конечно, наши туда сотрудники не поедут. Но зато вот эта вот сейчас тема будет, как говорится...
Вы понимаете, мне... в чем проблема-то?
Вот. Ну а зачем это нам нужно, чтобы вот эту тему скрутили везде, что вот посмотрите, опять это Россия свои щупальцы, это самое...
У нас союзное государство, слушайте, про щупальца в любом случае будут говорить. Просто проблема в том, что раньше говорили про щупальца, как будто бы наши силовики там тоже кого-то метелили в гражданке, а теперь, в общем-то, произошла как бы... Они открыто заключают соглашение о сотрудничестве, но никто не говорит о том, что кто-то кого-то метелить будет.
Так это, понимаете, подразумевается в будущем. То есть люди в Беларуси именно будут об этом так и думать, понимаете?
Ну...
И никому не докажет, что это все это не так, а будут, как говорится, официальные, неофициальные, как говорится, люди будут сомневаться.
Вы понимаете, люди... Спасибо. Да, я поняла ваш скепсис на этот счет. Еще вас успеем послушать. 7373948, 7373948. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Евгений Лимонадный-Джо.
Да, Лимонадный-Джо, пожалуйста.
Я услышал, там санаторно-курортное лечение, я так понял, сотрудники Росгвардии будут отдыхать в белорусских санаториях.
И их уже не будут задерживать, как представители ЧВК. Так.
Белорусы будут отдыхать у нас.
Белорусы будут.
Я вижу положительное.
А вот остальные пункты, да.
Охрана общественного порядка, тут надо понимание, в чем это будет выражаться конкретно.
То есть из этого договора пока рано говорить?
Ну,
делать выводы.
Я не знаком с текстом.
Да.
Какую-то.
Спасибо. Спасибо большое. Я ради интереса сейчас еще на лентах посмотрела, а пока ничего нету. Только вот это соглашение, причем информация пришла с пометкой «Молния», и, в общем-то, там все то, что я вам зачитала. А раньше что, хватало милиции, а теперь не хватает? Юрий Эл говорит, я не знаю, я же не Александр Лукашенко, который свою логику может обосновать. Тему и так найдут, если надо, говорит Роман Штут. Говорит, давайте еще несколько ваших звонков приму после новостей.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 мы с вами продолжаем. Тут просто предыстория вообще вот взаимодействия российских силовых структур с белорусскими. Я напомню, что МВД Беларуси и Росгвардии заключили соглашение о сотрудничестве по охране общественного порядка. В конце августа Владимир Путин заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, который будет задействован в случае необходимости. При этом он отмечал, что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы не перейдут границ, не начнут разбой. Тогда глава государства подчеркивал, что сделал это по просьбе Лукашенко, однако помощь российских силовиков белорусской стороне не понадобилась, ну, видимо, в самую горячую пору. Они покинули приграничную территорию в середине сентября. 7373-948, телефон прямого эфира, итоги голосования, кстати, какие получились? 42% приветствуют вот это соглашение между МВД Беларуси и Росгвардии, а 58% не приветствует. Тогда объясните, почему? Что вас здесь пугает, что вас здесь напрягает? Это легализация фактического присутствия ребят ГДА, говорит, одного покалечили, надо де юре закрепить, чтобы была возможность выплачивать компенсации. Когда в Минске был пик протеста, наш ОМОН в Пскове сидел на низком старте, президент обещал помочь. Только что я это зачитала, но видите, потом все, люди вернулись в места дислокации. Так, если предположить, что довольно приличная часть силовиков Беларуси поддерживает оппозицию, не все так безоблачно у Лукашенко. Где-то что-то он перешел, о чем нам не говорят. Мы достоверно не знаем, понимаете, какой процент силовиков поддерживает или не перестал поддерживать Лукашенко. Потому что те ролики, которые мы видели в интернете, в общем, здесь, если критично мыслить, не потому что кто-то плохой, а кто-то хороший, просто потому что риск, как бы, наткнуться на определенный фейк или там какую-то кампанию, челлендж, как угодно назовите, есть вот на какой-то флешмоб, не знаю, настоящие силовики или не настоящие силовики, понимаете, мы тоже с вами это обсуждали, и, в общем-то, мнения были неоднозначные. Если направляют росгвардейцев, потому что в белорусские силовики там перестали поддерживать Лукашенко как-то активно, ну, тогда хорошо бы было бы услышать что-то подобное. Даже в контексте того, что Лукашенко, например, будет обвинять кого-то в непатриотизме и так далее. 7373948, здрасте, слушаю вас.
Алло, Григорий.
Да, Григорий.
Ну вот если белорусы узнают, что наши там как бы росгвардейцы их дубасит, которые выходят там на протесты, будет очень плохо. Они и так нас недолюбят и боятся. У меня просто есть много знакомых белорусов, они очень нас как бы плохо.
Ну, понимаете, в чем принципиальная разница? Если изначально распространялось в соцсетях, что якобы люди в гражданском, это предположительно могли быть люди из России, что принципиально меняется?
Не, ну, это, скорее всего, было вранье, если... Да, а сейчас будет они, может... Я не знаю, что они переоденутся в белорусскую форму?
А я не знаю, как это происходит. Я просто не знаю, как это происходит.
А потом узнать, что они из России. О, скажешь, теперь уже и россияне нас дубасят. Это удар, кстати, и по Путину тоже, сказать. Он прислал дубасить нас. Мы тут чем-то недовольны, а нас тут уже из России даже приехали дубасить. Своих не хватает, как бы. Это вообще-то...
Ну, то есть вы здесь... Я понимаю, да, вашу подоплеку вашего тезиса. Чего боимся? Потому что есть подозрение, что в случае задействования наших ребят на протестах в Беларуси от отношение народа по отношению к России может быть подорвано. И тут будут виноваты неусловные русофобы из Госдепа. Очень сложно называть братом человека, который тебя метелит на митинге, говорит Виталий Фили. Так, я тоже боюсь таких... Вспомните, ведь и в Скоф, и в ВДВ не было, в Дай могилы получились. Юриэл говорит, 7373-948, давайте вас послушаем. Алло. Алло.
Алло.
Да.
Добрый день.
Здрасте.
Меня Кирилл зовут.
Да, Кирилл.
Смотрите, у меня такое ощущение, что это вот, знаете, вот помните, как в Украине был Беркут, да? Uh-huh. А по факту, кроме Беркута, президент Украины позвать на помощь никого не мог. Uh-huh. А здесь, получается, как бы эта бумага дает право обратиться к союзному государству и...
То есть это некая демонстрация силы.
Ну да, то есть здесь вопрос такой, что если, например, ну, там президент почувствует, что его свергают, да, и свергают там силами, допустим, международными вот этих вот...
оппозиционно настроенных людей.
Оппозиционно настроенных, да, и с помощью сил там Польши и других стран, да, которые беспредельные, вот, он может попросить ввести дополнительно войска российские, да, а российские войска, внутренние войска, это получается.
Да.
Они будут немножко по-другому уже относиться к провокаторам, скажем так, с той стороны, и у них будет как бы меньше, вернее, больше, скажем, свободы в этом плане, да, потому что они перед тем народом, который фактически является их согражданами, их там не будет. То
есть, насколько, да, я понимаю, да, спасибо большое, Кирилл, это тоже, в общем-то, то, мне кажется, логическая точка зрения, демонстрация силы некая. Вот, но если это было некой демонстрацией, скажем так, да, дипломатического уровня, когда президент об этом говорил, что если вдруг понадобится, то вот они на низком старте, но в итоге не понадобилось, поэтому их вернули в свои части, то в данном случае МВД и уже и Росгвардия заключают это соглашение. Вот. Другое дело, интересно просто узнать о взаимодействии как бы силовиков одного государства с силовиками, ну, как бы союзного, но все равно другого государства. Как это происходит? Или действительно есть определенные проблемы с, будем говорить так, с лояльностью или согласием там, с политикой Александра Лукашенко? Не знаю. Я боюсь, что мы даже об этом не узнаем. Достали бела забыть о них, закрыть границу, пусть катится в Европу, говорит наблюдатель. Слушайте, это позиция истерика. Понимаете, если вам что-то конкретно не нравится, и вы при этом предлагаете, я не знаю, пусть катится куда угодно, чемодан, вокзал Европы, или банально мне не нравится, поэтому там, я отключаюсь от вас, как я часто слышала в эфире, ну это банальная истерика, слушайте, ну правда. Зато эти белорусские шовинисты не боятся наших денег, говорит вечно недовольный Алексей Морозов. Главное, чтобы не вышло, как в Чехословакии, кто-то захочет провокации устроить, говорит Роман Штутгарт. Может быть, это действительно некий обмен опытом, может быть. Мы же не знаем по факту. Посмотрим, но просто любопытно, что кроме вот этого заявления на лентах пока что ничего не было. Может быть, мы получим какие-то разъяснения, будет интересно их почитать.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, теперь давайте разбираться с пещерами в Подмосковье. Андрей Воробьев поручил закрыть Сияны после инцидента с пропажей детей. Губернатор поручил провести проверку по факту соблюдения безопасности на экскурсии, а также как и на каких основаниях она была организована. Те, кто подверг опасности жизни членов туристической группы, должны понести наказание. Что тут было? Стало известно раньше о пропаже группы туристов, состоящих из двух взрослых и детей в возрасте от 9 до 12 лет. Там 8 человек было. В пещерах Сияна. Позднее у входа был найден инструктор, как говорят, в шоковом состоянии. Его доставили на опрос. То есть доставили, но на опрос. По его словам, группа готовилась к соревнованиям по спортивному ориентированию. Потом детей этих нашли. Все в безопасности, но теперь, как вот я вижу на лентах, пишут, что закрыли, заблокировали вход в Сияны, и скоро там появятся камеры видеонаблюдения. Сияновские пещеры, они в Домодедове находятся, если вдруг кто не знает, сами каменоломни были вырыты в 17 веке, оттуда долго добывали камень для строительства в Москве. В 1974 году вход в Сияны засыпали, после того, как там пропал ребенок, в 88-м активисты раскопали их вновь. Даниил Давыдов на связи с нами, москвовед и диггер. Даниил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, как вообще организованы такие экскурсии, и с вашей точки зрения, а выход просто запретить?
Дело вот в чем.
Да.
Запретить все проще всего. Вот пропали там в Сиянах дети, заблудились.
Да.
Причем я уверен, что руководитель группы вывел бы их в конце концов, потому что там, насколько я понимаю, было два взрослых, один взрослый остался с группой, а он пошел искать выход. Там действительно очень легко заблудиться, заплутать. Вот. И когда проводник выходил к выходу, ему навстречу попались сотрудники МЧС. Прекрасно, что МЧС работали на опережение. Но извините, пожалуйста, и теперь уголовную статью на проводника, который, в общем, вывел группу, никакой критической ситуации не было. Я понимаю беспокойство родителей. Но не лучше ли, с точки зрения властей, если Сияны настолько известная система, и туда приезжают десятки, если не сотни человек в неделю, не залить входы бетоном, а оборудовать для безопасных экскурсий, то есть сделать спелеопарк, в котором висели бы карты, вы находитесь здесь, выход там, в который были бы проведены проводные телефоны, чтобы, если кому-то стало плохо, что-то произошло внештатное, можно тогда было бы вызвать сотрудников МЧС по этим телефонам, сотовая связь там не работает. Вот, к сожалению, все идет к тому, давайте закроем, повесим камеры.
Ну, как повысить безопасность полетов, запретить полеты?
Запретить полеты. А не дай бог, в речке утонул ребенок. Давайте запретим подходить к речке. А в лесу заблудились туристы. Давайте в лес запретим, ходите, камеры повесим. То есть вместо того, чтобы рассматривать какие-то привлекательные долгосрочные проекты, делать привлекательным Подмосковье за счет вот этих удивительных горных выработок или еще каких-то аналогичных систем. Ну вот под Петербургом Саблинские пещеры. Да. Ну, их оборудовали, их признали заповедником. Туда можно организованно пойти на
экскурсию. В Крыму тоже, да, есть такое, вспоминаю.
В Крыму.
Было.
Но, к сожалению, власти не хотят прислушиваться к народному мнению, потому что проще действительно залить бетоном и собирать видеокамер штрафы затем. Куда вы полезли?
А, смотрите, вот есть другая точка зрения. Была трагедия в Карелии, какие еще пещеры с детьми?
Что, простите, какие
пещеры? Ну, слушатель пишет, уже была трагедия в Карелии, Сямозеро, помните? Еще можно вспомнить, кстати, пожар в лагере в Хабаровском крае. Какие еще пещеры с детьми? Потом родители куда детей посылали на экскурсию в пещеру, о чем думали? Но это же не первый раз. По факту, насколько это популярное место вообще?
Здесь я абсолютно согласен, но здесь, конечно, экскурсовод напрасно повел вот таких маленьких детей, но все равно, понимаете, но это лучше, ребенку лучше, безопасно сходить в пещеру, чем сидеть в смартфоне или там в компьютере. Ребенок интересуется чем-то настоящим, и если это организовать должным образом, это действительно будет интересно с развивательной точки зрения. Вот, ну а то, что действительно это не подготовлено, но альтернативы-то нету, я понимаю, что там вот экскурсовод повел на свой страх и риск детей, а можно было бы пойти в какой-то, на какой-то оборудованный маршрут. Но нету этих оборудованных маршрутов. И что теперь делать?
Вопрос, как познавать мир. Да, вопрос, как познавать мир. Это, в общем-то, он, видимо, фундаментальный встает. Спасибо большое, Даниил. Принято. Даниил Давыдов, москвовед и диггер, был с нами на связи. А, это же надо что-то делать, а делать губернатор не умеет на это. Завалить вход, штрафовать, поставить камеры, штрафовать. Надо легализовать этот бизнес в Московской области, запретить проще всего. Это же не экскурсия, а тренировка была. 572-й был, вот, да, про трагедию в Карелии. Но, с другой стороны, понимаете, да, тут правильно наблюдают, что это была тренировка там на, значит, про спортивное, по соревнованиям на спортивное ориентирование. И здесь, конечно, вопрос возникает, а как познавать мир тогда? Вот как познавать мир? Как выясняется, произойти может все, что угодно. В данном случае эта пещера, вообще эта сфера не регулировалась, никак не контролировалась государством, поэтому на всякий случай, чтобы ни с кого не спросили потом, а здесь никто не погиб, слава богу, проще запретить. Но какие еще выходы есть? Как познавать мир тогда, если кругом опасность? Вот с вашей точки зрения, вы считаете, что правильно сделали, давайте так, вы считаете, что правильно сделали, пещеру эту заблокировали, повесит камеры, никого пускать не будут. Да, нечего там шастать. 134-21-35, а то опасно. 134-21-36, нужно оборудовать это место, легализовать. А нужно там карты вывесить и водить туда экскурсии. 134-21-36. Закрыть, завалить, заварить вход и никого не пускать и штрафовать при попытке туда попасть. 134-21-35. Организовать все как надо. 134-21-36. И давать возможность детям мир познавать. Ведь действительно эта проблема большая на самом деле в современном мире, где очень многое... В общем, завязано на безопасности, и безопасность – это культ. Безопасность – это действительно культ, чтобы, не дай бог, не ударился, не ушибся, не кувыркнулся нигде. Ну, а как тогда мир познавать? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Так, давайте, кого? Вот, да, вас слушаю, алло.
Здрасте. Алло, добрый день, Денис, Москва.
Да, Денис, слушаю вас.
Категорически неправильно поступают в данном случае.
Кто?
Наши управленцы, запретить, закрыть, все. Если мы говорим о том, что мы хотим развить наше государство, это вот тот минимальный пример, на основании которого можно, допустим, что-то сделать большее, а просто запретить. Сделать правильно, как говорил звонящего диггер, профессионал, действительно, оборудовать маршруты, допустить туда с профессионалами, то есть сделать это цивильно, пускать туда людей. Вокруг этого уже организуется что-то другое. Торговля, там, гостиницы какой-то.
Ну да.
То есть это и есть развитие. Запретить это всегда просто. А что-то сделать действительно с умом, а это, на этом действительно ум, ну, старание и время, наверное, так.
Спасибо. Да, принято. Я в детстве тоже туризмом занимался, по несколько дней на байдарках по рекам ходили, ничего, говорит Григорий из СПб. Конечно. Более того, я знаю, что дети, например, сотрудников МЧС или дети тех же самых там спелеологов каких-нибудь... Геологов, это люди, которые камнями занимаются, географов, в конце концов, они же там, ну, фактически с пеленок с ними везде, вообще везде, в горах, в пещерах. Но люди-профессионалы, они понимают, что это происходит, да? Есть дети другие, которым нужно познавать мир. Вопрос, как познавать мир? Мир познавать можно и без экстрима. Давайте всех в горы без страховки, вот уж познают, так познают, 572-й. По-разному бывает, понимаете, 572-й, по-разному бывает. Есть люди, которым действительно это интересно. Я была в пещере, там, ну сколько, 8 лет мне было. Правда, эта пещера была действительно оборудована. Вот. Несколько двудневных походов провел в Сиянах. Знаю пары поженившихся в Сиянах, но только там в основном аборигены не помогают, не имеют туристического братства. Сияны чудесны, мегадостояние страны и мира, но там тусит злая своя компашка, пугает новичков. Да, конечно, пугает, потому что они тем самым возвышаются в их глазах, что мы-то такие крутые сияны прошли, а вы молокососы какие-нибудь. Как угодно, но здесь проблема не в этом. Проблема фундаментальная. Детям нужно познавать мир. Вопрос как? Как его познавать? В условиях того, что все страшно, все хочется запретить, на всякий случай, чтоб, не дай бог, никто не убился. Вот, правильно, справедливо, совершенно обращали внимание на трагедии в Карелии на Сямозере, где дети утонули, но там проблема еще была, да, что это был организованный отдых, но там фельдшер не сработал, понимаете, в чем дело? Фельдшер подумал, что девочка балуется, а на самом деле девочка просила о помощи. Система сама по себе не работает. Нет гарантии, что при организованном отдыхе все пройдет как надо. Вспомните трагедию на Ейской косе, где дети тоже потонули, их засосало в там, водоворот или что там было. 7373948, давайте еще вас послушаем и к следующей теме перейдем. Алло.
Алло, добрый день, это Роман, Москва.
Да, Роман.
Есть одно предложение, как раз познать, как вот этим, именно этим детям, да, познать мир. Надо расстрелять этого...
Кого?
Как бы тренера вот этого.
Зачем?
У этих детей, ну так, чтобы...
А зачем его расстреливать-то?
Нет, но это согласно нашему законодательству.
Какому? У нас в законодательстве не прописано, что кто-то кого-то расстреливает, я вас умоляю. Если кто-то кого-то расстреляет, он сам подойдет под уголовный кодекс. Давайте не будем всякими инсинуациями заниматься. 15% говорят, все закрыть, заварить. 82% организовать все цивильно, чтобы было, и дать возможность детям познавать мир. 3%, видимо, еще не определились. Такие итоги.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Спортсмены из России не смогут выступать под флагом до декабря 2022 года. Об этом говорится в решении спортивного арбитража. Суд рассматривал спор между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством. Коллегия арбитров КАС единогласно постановила, что РУСАДА не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу в связи с неспособностью предоставить подлинные данные Московской лаборатории и аналитические данные бывшей Московской лаборатории ВАДА. Светлана Журова на эту тему высказалась, первый зампред комитета по международным делам, олимпийская чемпионка.
Абсолютно точно наши спортсмены, особенно вот последний год и зимний сезон прошлого года показал, что никаких допинговых претензий к спортсменам нашим не было, особенно те, которые выигрывали достаточно большое количество медалей. По-моему, мы все выводы сделали, всю дорожную карту мы выполнили. Единственное, что нас просят признать то, что было в Сочи. Но как можно признать того, что не было? Да? И вот признавать эти манипуляции, это достаточно странно. И мы там не готовы были даже после доклада Макларена это сделать. Но нам говорят, что вы будете наказаны за это. И вот сейчас это наказание нас настигло. Нам говорили, что как бы вроде будет обнуление. Давайте все-таки сохраним там вам статус. Уже все выводы сделаны. Но мои предположения, что то, что сейчас произошло, и все-таки это, скажем, вот это решение, которое принял КАС по нейтральному статусу нашей страны на ближайшие Олимпиады и все чемпионаты мира и все международные соревнования, это продиктовано еще и актом Родченкова, который был принят не так давно американским сенатом, где организаторы соревнований, которые или поощряют, или сами участвуют, или каким-то образом не пресекли манипуляции в допинге, могут быть наказаны как уголовно, так и, соответственно, достаточно серьезным штрафом. И такие расследования будет уже проводить американская правоохранительная там система. При этом действительно могли же сейчас МОКУ и ВАДе предъявить эту претензию, сказать, а как так получилось, что в Сочи вы все это допустили, значит, вы так или иначе опосредованно участвовали вместе с Россией в этих процессах. Поэтому им нужно было срочно, или принимайте какое-то решение, то есть такой определенный шантаж. Или принимайте решение, вот, которое сейчас было принято, потому что вы уже эти же там 6 лет никак это решение принять не можете. Честно говоря, это, конечно, такое было издевательство изуверское, потому что все время были мы в подвешенном состоянии, мы выполняли какую-то часть тех предписаний, которые нам там давали, нам опять говорили, нет, этого мало, надо еще, но основное, вот признайте, что там чуть ли не президент Российской Федерации участвовал в этих процессах. И мы сейчас видим, что в итоге одним из пунктов как раз и является запрет чиновникам, в том числе президенту, приезжать там на международные соревнования. Но, знаете, я совершенно уверена, что любой человек, в том числе президент, понимает, что если его неприезд на соревнования каким-то образом поможет спортсменам сохранить, например, статус там, того, что он будет выступать под российским флагом, да, пожалуйста, там, готов и 10 лет не приезжать. Да хоть всю жизнь, только чтобы спортсмены могли, в общем, выступать под российским флагом. Здесь как раз, кстати, для нас, ну, там, это во-первых, это выглядит странно, этот пункт, потому что кто был чиновниками в Сочи, получается, что они сейчас не наказаны, получается, они, наверное, могут ехать куда-то, а те, кто сейчас являются чиновниками, поехать не могут, которые в Сочи никакого отношения не имеют. Кстати, это же, получается, распространяется на спортсменов, потому что спортсмены, которые в Сочи не имели отношения, сейчас по умолчанию являются наказанными за те действия, которые вообще они не совершали. И это очень плохо, и это очень неправильно и несправедливо. И мы лишний раз еще будем это говорить о том, что это там отчасти не должно быть так. Наша задача сейчас, главное, не пропустить момент, когда, к сожалению, могут выставить нам, знаете, вот в этом решении же непонятно, будут ли фильтры. Фильтры для спортсменов установлены для их участия теперь. Отлично. То есть вот вы приняли решение, что нейтральный статус, а дальше что? Еще при нейтральном статусе не все спортсмены поют на Олимпиаду. И тогда нам придется отстаивать, я думаю, что еще раз приходить в КАС и отстаивать каждого спортсмена права на его участие в Олимпиаде. Потому что за эти годы эти спортсмены, которым были когда-то предъявлены претензии, уже не то, что миллион проверок прошли, а ну, не знаю, сотни раз они были взяты на допинг, и никаких претензий к ним не было. И теперь их не допустить на Олимпиаду только из-за того, что когда-то у них были какие-то там вопросы или красные флажки, поставленные офицерами ВАДы, или еще что-то, ну, то есть минимальные какие-то нарушения, которые, например, совершенно прощены будут их соперникам. И это не будет являться никаким моментом для того, чтобы не участвовать в Олимпийских играх, а нашим будет запрет. Причем это, скорее всего, пройдут по лидерам. И они найдут эти зацепки наверняка. Поэтому это абсолютно такое вот выдавливание России с международной соревнований, причем если раньше там чемпионата мира это отношение не имело, то теперь, насколько я понимаю, эти фильтры могут выставиться даже на чемпионаты мира, а не только на Олимпийские игры, как было раньше. Поэтому нам вот это еще решение, я боюсь, придется анализировать и получить, возможно, еще какие-то минусы, которые мы сейчас не обсуждаем и не ожидали. Поэтому я уверена, что вот расслабляться нельзя, надо сейчас смотреть, следить. И очень важно, и это самое, наверное, важное, буквально я на этом закончу, это то, что сейчас спортсменов поставят перед очень непростым моральным выбором, и, скорее всего, их оставят один на один с этим решением, выступать им под нейтральным статусом или нет. Потому что страна разделится на несколько, там, на две части, как минимум, кто будет их считать непатриотами. Если они поедут в нейтральном статусе, кто-то будет говорить о том, что, слушайте, ребята всю жизнь тренировались, и они, конечно, должны ехать в любом случае, они представляют нашу страну, мы понимаем, откуда они, не уходят из гражданства Российской Федерации, мы и так знаем, кто эти нейтральные спортсмены. Но, к сожалению, если это спланированная акция, то я думаю, что сейчас будут и ботовские атаки, ботов, и людей на спортсменов сотнями негативные комментарии, те, кто примет решение, что он поедет на соревнования в нейтральном статусе. Их просто завалят гадкими комментариями о том, что они предатели, о том, что они вообще не про страну, что страна, налогоплательщики платили как бы в казну деньги, а они ездили за государственный счет, а теперь вот они под нейтральным статусом собираются выступать. И я боюсь, что просто это будет сделано специально нашими соперниками, потому что отчасти, да, это будут люди, которые искренне так считают, но это будет еще и атака. И нашим спортсменам будет очень непросто, я вообще рекомендую, наверное, закрыть все аккаунты, потому что они будут получать очень много негативных комментариев, спланированных зачастую и спонтанных. Поэтому в этом отношении, конечно, я им крайне сочувствую. Это будет непростое моральное решение для них вот выступать в нейтральном статусе.
Олимпийская чемпионка Светлана Журова, далее новости, потом умные парни.